События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала. И, как всегда, в начале программы в нескольких словах о темах, которые обсудим в течение следующих 50 минут.
Латвийский профсоюз работников внутренних дел рассматривает возможность оспорить в суде Сатворсме изменения в правилах выхода на пенсию по выслуге лет. Эту тему мы тоже обсуждали, но чем недовольны работники структуры внутренних дел, обсудим в самом начале программы.
Реновация продолжает медленно происходить в нашей стране. На это обращает внимание государственный контроль. Всего, только вдумайтесь, в нашей стране существует примерно 40 тысяч многоквартирных жилых зданий. Из них 26 тысяч, то есть больше, сильно больше половины, требуют реновации. Из них всего лишь 4% реновировано. В общем, очень низкие показатели. О ревизии государственного контроля поговорим во второй части программы.
Около 10 тысяч человек сегодня собрались в Вильнюсе в поддержку общественного СМИ. Дело в том, что за последнюю неделю общественные СМИ Литвы пережили несколько тревожных ударов, которые назревали с начала года. Об этом поговорим сегодня с нашими коллегами из Литвы.
Годовая инфляция в ноябре снизилась до 3,8%. О изменении потребительских цен мы поговорим примерно в середине программы.
Ну а тем временем в последние дни в США активно обсуждаются возможные перемены в сфере индустрии развлечений. В частности, между Netflix и Paramount разгорелась битва за Warner Brothers. Подробности в материале нашего коллеги Рустама Шукурова.
Может ли появиться между Вецмилгрависом и Булдераем, это рижские районы, паромное сообщение? Рижская дума сейчас будет рассматривать этот вопрос. Идея, которая давно обсуждалась Рижской думой, но вот сейчас, кажется, удивительным образом и оппозиция, нашли общий язык и собираются обсудить серьезнее возникновение паромного сообщения между двумя этими районами.
Смотрите нашу видеотрансляцию на страничке LR4LV на платформе LSM+, и у нас в соцсетях, в Фейсбуке и Ютубе.
Подробности на Латвийском радио 4.
Мы уже сообщали, что на прошлой неделе Сейм принял в окончательном чтении поправки к 9 законам, которые предусматривают постепенное изменение нынешнего режима пенсии по выслуге лет с 2027 года. Изменения эти коснутся и тех, кто работает в структурах внутренних дел. И вот сейчас Латвийский профсоюз работников внутренних дел рассматривает возможность обратиться в Конституционный суд и оспорить эти изменения в условиях пенсии по выслуге. С нами на связи сейчас председатель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел Арманс Аугустанс. Лабвакар.
Лабвакар.
Вот в июле в разговоре с нашими коллегами вы говорили о том, что если будут какие-то изменения в пенсии по выслуге лет, то это приведет к значительному оттоку, собственно, работников Министерства внутренних дел, и чуть ли не сразу уйдут более 300 человек. Как сейчас реагируют на эти изменения, которые были приняты Сеймом, работники Министерства внутренних дел?
Nu, līdz šodienai bija tā, ka darbinieki gaidīja, jo mēs arī aicinājām gaidīt, tikmēr spēkā stāsies, man tiks veiktas izmaiņas likumā. Tas ir noticis šobrīd, cilvēki ļoti aktīvi zvana un prasa, kā turpmāk rīkoties vai iet projām šobrīd. Līdz ar to, faktiski, attiecībā uz cilvēku aiziešanu, es domāju, ka mēs tagad to dienas kopumā, ministrie kopumā sagaidīs noteikti, vairāko daudz iesniegumus par iešanu projām no dienesta. Tas ir skaidrs, jo šobrīd mēs diezgan labi man šķiet noturējām šo pozīciju, lai darbinieki nesteigtos, pirms vēl nav beigtas izmaiņas likumā.
Что конкретно тревожит сотрудников и есть ли какие-то, ну скажем так, варианты и разница между теми, кто работает, скажем, в полиции, в государственной пожарно-спасательной службе или в госпогранохране?
Lielākais tāds jautājums, kas cilvēkus uztrauc, vai viņš varēs saņemt tikpat lielu izdienas pensiju, kad viņš būs sasniedzis vecuma pensiju. Tas ir viens tāds ļoti būtisks jautājums, jo cilvēki tomēr skaita līdzi un viņi saprot, ka varbūt sasniedzot savus 55 gadus, viņš vairāk nevarēs pārkvalificēties vai strādāt kaut kādu citu pieņemumu darbu. Līdz ar to tur, tiksim, tas tāds ļoti aktuāls jautājums ir. Nu, mēs pie šī arī faktiski gatavojam un strādāsim attiecīgi uz to, lai šādas izmaiņas būtu atzītas par pretējām satversmei. Līdz ar to tā kā šeit tiks strādāts, un otrs cilvēks, kas uztrauc, kāds būs vai viņa esošais stāžs, kas ir tagad dienestā un plus privātais stāžs, vai tiks ieskaitīts kā viens kopējais stāžs, viņš var aiziet, tiksim, viņš vai kvalificēsies 15 gadu minimālai izdienai. Ja, nu, tie ir tādi jautājumi, kas šobrīd varbūt nu, tiek skatīti ja, globāli no darbinieku puses.
Un нет разницы, где работают, да, в полиции, в УКТ или госпогранохрана, одни и те же вопросы интересуют.
Viņi, jā, viņiem absolūti nekas nemainās, jo viņi visi ir zem viena šī likuma, jā, un attiecīgi tad, nu, pie tā tiek, nu, par to tiek arī runāts. Jā, skaidrs, ka vēl nav skaidrs, šobrīd nav zināms datums, kad iekšlietu ministri izstrādās ministra kabineta noteikumus, uz kuriem varētu attiecināt šo 50 gadu izdienu. Bet tas darbiniekus šķiet mazāk uztrauc, jo tas, ka būs iespēja aiziet izdienā 50 gadus, tas ir, nu, teiksim, labi, 55 arī nav tas sliktākais scenārijs, bet paliek tas aktuālais jautājums, vai pēc 55 gadiem obligāti būs jāiet strādāt, lai sasniedzot vecuma pensiju, būtu kaut cik, teiksim, nu, iztikas līdzekļi izdzīvošanai.
Если обращение в Конституционный суд будет подготовлено, то на каких аргументах оно будет основано?
Nu, šobrīd ir tā, ka mūsu arotbiedrības juristi trīs cilvēku sastāvā strādā pie šīs te argumentācijas. Es domāju, ka janvāra otrajā pusē mums būs jau skaidra juridiskā tāda pozīcija. Visticamāk, mēs balstīsimies uz vienlīdzību vai taisnību. Jā, šeit nevar salīdzināt, mēs nesalīdzināsim profesijas, mēs nesalīdzināsim iedzīvotājus Latvijā. Bet mēs runāsim par šīs te profesijas nozīmi un vispār, kāpēc šāds izdienas pensiju likums ir ticis piemērots. Tāpat ir jautājums par to, vai darbinieks, kurš ir godam strādājis valsts interesēs, ir nopelnījis atbilstošu atlīdzību, vai viņam valsts var šo atlīdzību atņemt. Un tas ir tie jautājumi, ko es biju uzdevis arī saimnes deputātiem, tajā skaitā arī valsts kancelēs pārstājumus, ko man nedevā atbildi. Jā, tāpēc es domāju, ka šie ir jautājumi, kas tiks skatīti no tāda juridiskā skatu viedokļa un atbilstības atrašanai.
Paldies jums, sirsnīgs, par šo sarunu, Armans, un sekosim līdzi. Paldies
jums. Jā, paldies jums. Jā,
vislabu. Armans Augustans, представитель правления Латвийского профсоюза работников структур внутренних дел, то есть речь идет о полицейских, пожарных, сотрудниках госпогранохраны. Ожидаются, что будут заявления об увольнении поданы в связи с этими изменениями, связанными с пенсией по выслуге лет. Два основных момента, которые тревожат, это, конечно, размер пенсии по достижению возраста выхода на пенсию по выслуге и то, как будет считаться стаж. Ну и вот, да, сейчас юристы профсоюза работают над формулировками, с которыми они готовы были бы оспорить это в Конституционном суде. Идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
И снова говорим о реновации жилья. Всего в Латвии насчитывается примерно 40 тысяч многоквартирных жилых зданий. И вместе с тем, как минимум 26 тысяч, ну, то есть большая часть, требует реновации. Вместе с тем из вот этой части 26 тысяч домов, которые должны быть отреновированы, всего 4% ее прошли. По крайней мере, к таким выводам пришел государственный контроль в ходе ревизии.
Там также был сделан вывод, что, например, Министерство экономики не использовало все возможности для содействия доступности финансовой поддержки реновации. Вот что об этом заявил государственный контролер Эдгар Скарчагинс.
У нас большой неиспользованный потенциал как в плане привлечения финансирования от международных финансовых организаций, например, Европейского инвестиционного банка, Европейского банка реконструкции и развития. Мы видим, что процентная ставка по кредитам, составляющая 9%, также выше, чем, например, у наших соседей в Литве. Такие проекты можно реализовать по ставке 3%, что, конечно, также способствует экономии средств. И, наконец, что позволило бы нам расширить вопрос затрат затрат. Возможно, установила бы потолок затрат на отдельные проекты по утеплению зданий, поскольку зачастую они достигают очень высоких затрат, и, по сути, ремонтируя один дорогой дом, мы лишаем возможности утеплить многие другие дома.
Но мы сегодня также обратились и в Министерство экономики для того, чтобы они ответили на те заявления в их, в частности, адрес, которые были сделаны со стороны ревизоров. Вот как их прокомментировала директор Департамента финансовых инструментов в сфере энергетики Министерства экономики Селина Вансене.
В большей степени мы согласны с выводами, сделанными в ходе ревизии государственного контроля, а их рекомендации помогут нам усовершенствовать существующие направления и программы поддержки. Надо сказать, что в ревизии не учтены наши последние улучшения программ поддержки, где мы существенно учли опыт предыдущих программ, а также привлекли экспертов и различные другие учреждения, что привело к росту интереса со стороны жителей. Такого интереса до сих пор не было. В первый день на программу было подано 112 проектов, что показывает, что программа была своевременной. Все условия известны, и жители действительно активно ее используют. Также в новой программе появилось предложение совместно с Altum, где мы также пытаемся привлечь коммерческие банки, чтобы они могли предложить лучшие условия. Также предложенный заем и гарантии займа от Altum в настоящее время имеют самые низкие доступные проценты на рынке, которые фиксируются на 15-20 лет. И в отличие от коммерческих банков, где половина фиксированной ставки – это Евробор, мы также можем гарантировать жителям, что в будущем эти расходы не будут расти или существенно не изменятся. Но жители все равно могут использовать займы коммерческих банков. Таким образом, мы более эффективно используем эту программу поддержки, предоставляя гарантии по займам жителям, которые они берут также в банках. Надо честно сказать, что эта последняя программа также разрушила миф о том, что жители пассивны и не участвуют в реновации. Кроме того, активно участвуют управляющие компании, в том числе Рига с 60 проектными заявками, подготовленными Ригаснамупар Валднекс, показала, что роль управляющего важна. Также доступно множество информационных кампаний для жителей, и недавний опыт, как и с ростом цен на энергоресурсы, действительно существенно способствовал интересу жителей в реновации зданий.
Ну, veicinās iedzīvotāju interesi atjaunošanā.
Ревизия говорит, что шобрит Латвия реновер. Госконтроль говорит, что сейчас в Латвии реновировано примерно 4% многоквартирных домов. Но есть ли какой-то, скажем, план у Минэкономики на следующий год процентуально, насколько могла бы вырасти эта цифра?
К 2030 году будет реновировано около 2000 домов с начала работы нашей программы в 2007 году. Мы инвестировали около 500 миллионов евро. Реальная потребность для ремонта 26 тысяч зданий измеряется в как минимум в миллиардах. В качестве дополнения к существующей программе мы пытаемся найти средства из фонда модернизации и из социального климатического фонда, который начнется с 2027 года и будет предусматривать также инструменты поддержки для покрытия расходов менее защищенных домохозяйств, что существенно поможет ускорить темпы. Следующая программа фондов планируется только после 2028 года. Однако в настоящее время мы действительно надеемся, что будет также государственная поддержка и будет решено о выделении дополнительного финансирования из существующих программ европейских фондов в пользу реализации этой программы, так как мы видим, что интерес огромен, и с существующим финансированием мы не можем удовлетворить эту потребность.
Вы сказали, нельзя говорить о том, что люди полностью пассивны в этой сфере, но, тем не менее, ну, не может быть ситуации, когда владелец квартиры в многоквартирном доме сидит на диване, и кто-то приходит и реновирует его дом. То есть, по-любому, какие-то действия нужно совершить. Может быть, с чего бы вы посоветовали начать?
Определенно рекомендую жителям начинать знакомиться друг с другом и начинать об этом говорить. Таким образом, общность владельцев со следующего года сможет принимать решения как по дальнейшему развитию в своем здании, так и по расходам, а также по участию в реновации, так как вступают в силу соответствующие поправки к закону. Определенно стоит начинать с небольших действий. Не всегда это требует больших вложений. Можно рассмотреть ремонт крыши, а также, скажем, различные мелкие работы, чтобы сразу улучшить ситуацию с экономией потребления. Это то, что можно сделать сразу, и определенно кто-то должен взять на себя эти заботы. Однако определенно можно говорить с управляющим, который находится ближе всего, и также знает конкретную ситуацию каждого дома и сможет помочь принять соответствующие решения в дальнейшем.
Селина Ванцен, директор Департамента финансовых инструментов в сфере энергетики Министерства экономики, прокомментировала нам результаты ревизии госконтроля.
Ну, иными словами, госконтроль считает, что реновация жилья должна быть более дешевой, более понятной, доступной и обеспечивать выгодные кредиты. Ну, а в отдельных случаях вообще необходимо оценивать, насколько выгодно эти дома реновировать. Может быть, необходимо их сносить и строить новые. Переходим к другим темам.
Подробности на Латвийском радио 4.
Переносимся в Литву. Там за долгие годы прозвучал довольно яркий скандал, касающийся медиаполитики, который вывел людей на улицы. Более 10 тысяч человек протестовали сегодня против тех решений, которые рассматривает литовский Сейм, который, как многие приходят к заключению, может ограничить свободу слова и деятельность общественных СМИ.
В частности, за последнюю неделю общественные СМИ Литвы, ЛРТ, пережили несколько тревожных ударов, которые назревали с начала года. В конце прошлой недели депутаты Сейма проголосовали за замораживание бюджета ЛРТ на ближайшие 3 года, а популистская сила правящей коалиции внесла поправки в закон об общественном СМИ, которые предусматривают упрощение процедуры отстранения генерального директора ЛРТ от должности. Сегодня на акции протест в Вильнюсе присутствовала наша коллега, журналист Делфи ЛТ Анна Даукшевич. Анна, приветствуем.
Добрый вечер.
Анна, ну вообще, насколько это, скажем так, обычная ситуация, когда на какой-нибудь митинг, протест в Литве выходит столько людей? Ну вот в данном контексте порядка 10 тысяч. Это прецедент или нет?
Ну, это необычная ситуация, потому что у нас разные были митинги, и представители культуры, они тоже собирались на митинг где-то месяц назад, наверное. Тогда мы говорили о там пару тысяч людей. Так, чтобы вышло сегодня, сколько вышло сегодня, это прецедент, потому что, ну вот, полиция заявляет, что это 10 тысяч людей, может, там больше немножко. Но это, наверное, самый большой митинг, который я себе припоминаю, потому что я сегодня там ходила, и, ну, реально на ту площадь нельзя было попасть даже. Потому я думаю, что да, это можно назвать реально прецедентом, потому что людей было очень-очень много, и при том вот я могу сказать, что, ну, среди моих знакомых там была масса людей просто.
Насколько я понимаю, президент Науседа как-то дистанцируется от этого конфликта и не комментирует происходящее. Так ли это? Известна ли позиция лидера?
Да, президент Науседа слишком сильно этого не комментирует, зато он сегодня и получил лавину критики от тех людей, которые собрались, потому что тут нужно сказать одно. Претекстом для этого митинга стали именно поправки в закон, касающийся национального радио и телевидения. Вот именно о том, что можно было уволить попроще директора национального радио и телевидения. Но мы просто в Литве наблюдаем за ситуацией, и нам это немножко припоминает ситуацию в Польше, в Венгрии, в Словакии, когда правящая партия начинала как-то ущемлять понемножку национальное там радио, национальное телевидение, а потом взялась за другие, за независимые, за частные СМИ тоже какие-то ограничения. Я помню, в Польше были ограничения, там сколько из частных вот этих редакций людей может работать в парламенте, там было вроде сразу первый проект по только двое человек, когда мы говорим о редакциях, в которых несколько сотен людей, это тоже смешно звучало, и мы просто очень опасаемся, что это приведет к тому, и если вот это наша Няма на ушра, вот эта популистская партия, она очень громко об этом заявляет, но с другой стороны, социал-демократы, которые есть у власти, они не говорят, что нет, это плохо, что вот все-таки надо сразу сесть вместе за стол переговоров, поговорить, а как можно улучшить работу национального радио и телевидения, потому что ну, каждый из нас имеет свое там мнение, и да, можно, и можно выводить какие-то там поправки, можно как-то улучшать эту работу и так далее, но не таким булдозерным принципом, как это делается сейчас, что там за месяц, пару они хотят эти поправки в закон принести, и не обговаривая вообще с обществом даже тех самых журналистов. И тут молчит и правящая партия, и президент молчит. И думаю, по части сегодня люди вышли на митинг, и среди них, наверное, была и я, которые митинговали даже не просто против этих вот последних поправок в закон, а из-за того, что нам уже надоедает то, как выглядит вообще эта коалиция, когда вроде, ну, такое впечатление, что вот эта популистская партия просто указывает всем, как делать, и при том президент ничего не говорит, президент не реагирует, не критикует, а социал-демократы, самая большая партия в коалиции, тоже никак не, ничто ему, никак его как бы не ограничивает. И тут уже вообще мы спрашиваем, задаваем себе вопрос просто, а кто вообще у нас власть сейчас в стране? Та партия, которая, ну, она не выиграла выборы, ее просто там позвали в коалицию по своих политических причинах, но такое впечатление, что у нас один человек, который еще и там осужден за антисемитизм, он у нас сейчас всем управляет, и, ну, людям это надоедает, люди не согласны, потому что он там еще и антиукраинский довольно человек, и вообще к нему вопросов очень много, но люди недовольны тем, что вот, что бы он ни придумал, таким булдозерным принципом пробует принести всем, принести эти все поправки всеми, и мы задаем вопрос, а что будет дальше, если вот ему
позволять... Понятно, сначала ограничение свободы слова, а вслед затем и демократии, да?
Ну, конечно.
Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на прямой связи была журналист Делфи Литвы Анна Даушкевич. Желаем успехов и вам, и коллегам из общественного литовского телевидения, ну и, конечно, литовскому народу.
Спасибо, Анна.
Спасибо.
Но
спасибо.
Стоит отметить, что вот эти планируемые в Литве изменения финансирование общественных СМИ и упрощение процесса увольнения гендиректора находит отклик и в других странах. В частности, в Эстонии это дало новый импульс разговорам о том, как защитить финансирование общественных СМИ от влияния политиков. А вот главный редактор латвийского общественного СМИ Анита Брауна предупреждает, что происходящее в Литве вписывается в более широкую тенденцию, наблюдаемую во многих странах.
Да, но ведь у нас тоже говорили, да, о необходимости ограничить деньги на общественные СМИ. В общем, да, это опасно, когда происходит давление на СМИ, это может привести впоследствии и к давлению на другие демократические институты.
Идем дальше.
К другим темам.
Подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим о потребительских ценах. Годовая инфляция в ноябре снизилась до 3,8%. Мы приветствуем в этой студии нашу коллегу Юлию Петрик, которая расскажет нам подробнее о том, как изменились цены на продовольствие и другие товары и услуги.
Да, здравствуйте, коллеги. Да, как мы видим, что инфляция немного уменьшилась, потому что месяц назад она составляла, годовая инфляция, 4,3%. Но также надо сказать, что в течение месяца цены снизились, и в первую очередь цены упали на продукты питания, что, собственно, радует. И здесь вот можно говорить о том, что, ну, как версия, что повлияло вот действие вот этого соглашения, меморандума, низкий цен, которые заключили между собой торговые предприятия, производители, то, что мы знаем, что уже, ну, меньше полгода, но оно действует и должно было дать результат. Ну, вполне возможно, что так и есть. Это признают и сами торговцы. Норис Крузетес, исполнительный директор Ассоциации торговцев продовольствием, сказал, что действительно какая-то роль меморандума в снижении цен есть, но не только. Давайте послушаем его комментарий.
Šobrīd inflācijas rādītāji patiešām pārtikai samazinās. Un tur ir daudzi elementi.
На сегодняшний день показатели роста цен на продукты питания действительно снизились. И здесь много элементов, и меморандум один из них. И да, действительно, это повлияло на ситуацию с общим снижением цен на продукты питания. Но мы не можем сказать, что именно только выполнение меморандума повлияло на цены. Сегодня в соглашение по снижению цен включены очень многие стороны. Это и производители, и малые торговцы, и большие торговцы. Процесс практически начался, и у всех процессов есть инерция. Но, конечно, надо признать, что меморандум – это один из элементов, который помогает снизить цены.
Но Центральное статуправление сообщает, что цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,5% за месяц. Это считается, что подешевели продукты?
Но это общее снижение, да, вот, но, тем не менее, тоже статуправление пишет, что, например, в течение месяца цена на кофе снизилась больше, чем на 2%, на свежие фрукты минус 3%, подешевели на 2,5% сыр, творог, соки почти на 7%, молоко на 3%, мясо птицы на 1,5%, да, то есть, ну, вот в таком вот размере приблизительно произошло снижение цен. Ну, где-то, конечно, есть и повышение цен, но, собственно, вот это вот и дало показатель 0,5%. Но мы знаем, что ранее было огромное просто повышение цен на кофе, на шоколад, на какао, на мясо птицы, на яйца. То есть, ну вот, был очень существенный рост цен. Но сейчас, вот сейчас как раз на биржах мировых продуктовых произошло стабилизация цен. И, в общем-то, это в большей мере и оказало влияние на то, что цены стали падать. И вот эти вот цены, которые привели, собственно, покупателей в шок, цены на кофе, цены на шоколад, да, сейчас они как-то вот стабилизировались. Не то, что они там пошли вниз, но, по крайней мере, нет такого роста. Вот как оценивает вообще влияние меморандума на цены и ситуацию на биржах продуктовых экономист банка Luminor Петери Страутенш.
Там, может быть, есть какое-то влияние. Я думаю, просто что торговцы просто решили, если правительство хочет, пусть как-то что-то сделаем, как-то поможем. Есть корзины дешевых продуктов, это иногда указывается в магазинах. Я думаю, что какое-то небольшое влияние есть. Но самая главная история сейчас в рынке продовольствия такая, что падает, довольно быстро падают некоторые цены в биржах, мировых рынках. Как мы все знаем, были невероятные цены на какао и на шоколад. И сейчас, кажется, там, ну, ситуация успокаивает, цены на какао упали примерно 2 раза. Ну, что еще? И речь не только о таких сладостях, тоже и цены на зерно, и на пшеницу. Сейчас уже парижская биржа ниже 200 евро за тонну. В лето 22 года эта цена выросла до больше, чем 400 евро за тонну.
Да, ну, кстати, вот то, что сейчас упала цена на зерно, это хорошо, потому что, ну, мы знаем, что стоимость зерна влияет и на стоимость мяса, потому что это основная кормовая, собственно, база для, ну, животных. Ну, и есть, конечно, инерционная составляющая. Вот цены в магазинах меняются в последнюю очередь, даже если цены на биржах имеют резкое падение. Ну, все это потом видно, да, также, кстати, и с топливом, а также и с ценами на нефть. Это мы видим только потом уже, как это все меняется. Мы, конечно же, на цены оказали влияние погодные условия, где-то неурожай, где-то, напротив, хороший урожай. Все это, конечно же, кратковременно меняет цены.
Ну, интересно, конечно, что мы увидим в декабре, потому что в ноябре еще была Черная пятница, которая длилась, на самом деле, не одну пятницу. Она в разных магазинах по-разному, но, тем не менее, были скидки, и в том числе на продукты. Вот интересно, это тоже как-то повлияло?
Ну, может, еще будут предновогодние скидки, тоже посмотрим, что будет. Да, ну, здесь, конечно, тоже, вот, кстати, экономист указал, что очень многое зависит от, собственно, и от покупателей тоже, и от продавцов тоже, от их доброй воли. Ну, и, конечно, вот то, что сейчас вот есть этот механизм сравнения цен, который вот с 1 декабря действует, то, что вот можно через приложение сравнивать цены в магазинах, это тоже, конечно, будет способствовать снижению цен, но по крайней мере, конкуренция среди торговцев, ну и они будут вынуждены как-то предлагать более выгодные для покупателя цены. Ну, вообще, конечно, если тоже говорить о других влияющих на цены факторах, то серьезная составляющая – это затраты на зарплаты, как и у производителей, так и у торговцев. В последнее время зарплаты стали в стране выравниваться, ну и вот как раз тот сектор, где самые низкие зарплаты – это торговля, общепит, там стали немного поднимать зарплаты. Естественно, все это включается в стоимость продукции, товара. Но, по мнению экономиста Бетериса Страутенша, так или иначе, сильно снижаться цены в будущем не будут. Но важно не то, каковы цены, а то, какие зарплаты. Зарплаты, кстати, за последние годы и за последний год тоже росли. Послушаем комментарий.
Да, сейчас у нас есть это большая политическая активность в отношении цен на продовольствие. Ну, я думаю, что цены на продовольствие, средние цены, не будет быстро падать. Ну, может быть, чуть-чуть. Но то, что самое главное, это не вопрос, какие цены на продовольствие, а какое отношение цен и зарплат. Ясно то, что зарплаты будут расти. Но если не будет какой-то катастрофы в мировых рынках, тогда зарплаты в следующем году и тоже в 2027 будет расти значительно быстрее цен, чем цены на продовольствие. В целом Западной Европе затраты на продовольствие это примерно 13-15% от всех расходов. Латвии примерно 20%. Было намного хуже. В начале этого столетия это коэффициент был примерно 35%.
Ну и вот, да, как сказал экономист Петери Страутенш, доля, расходы в потребительской корзине на продукты питания у нас выше, чем у представителей других европейских стран, но это зависит, естественно, от доходов. То есть мы на продукты из нашего общего бюджета тратим больше средств. Ну и, естественно, хорошо, если бы росли зарплаты, тогда бы вот эта доля бы она уменьшалась. Ну, надо сказать, что прирост цен был также на услуги, связанные с жильем. Это важно отметить, что за год они подорожали на 6,5%. Подорожала существенно электроэнергия, плюс 14%. Дороже стали услуги по управлению домом, почти 8%. Также по содержанию и ремонту жилья на 10%. Ну и водоснабжение, канализация подорожали, и вывоз мусора. Ну, есть позиции, которые существенно приросли.
Спасибо огромное. Юлия Петрик, журналист Латвийского радио 4, говорили о годовой инфляции. Она в ноябре снизилась, что не может не радовать. Но посмотрим, сохранится ли эта тенденция. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Говорим о битве между титанами производства различной кинопродукции. Речь идет о компании Paramount и Netflix из-за компании Warner Brothers, которая может так или иначе эта сделка и отразиться на вообще продукции, которые выпускают все три компании. Напомню, что Netflix планирует купить компанию Warner Brothers, а вместе с тем Paramount пытается вмешаться. Каким образом это может изменить рынок кинопродукции? Об этом нам расскажут наши коллеги. В сюжете Рустама Шукурова мы узнаем ответ на этот вопрос.
Несколько дней назад стриминговая платформа Netflix объявила о заключении сделки по покупке Warner Brothers за $82,7 миллиарда. Однако вслед за этим конкурирующая компания Paramount Skydance неожиданно выдвинула свое предложение, заявив, что готова купить Warner Bros. За 108 миллиардов долларов. Как отмечает The Guardian, Netflix не согласился приобрести традиционные телевизионные активы Warner Bros., включая кабельные телеканалы CNN и Discovery. Paramount Skydance, в свою очередь, предлагает купить всю компанию. В письме акционерам Warner Bros. Компания заявила, что принятие этого предложения принесет акционерам значительно большую выгоду. По мнению Paramount, эта сделка с большей вероятностью выдержит проверку регулирующих органов. При этом Paramount выдвинула свое предложение о покупке Warner Bros. После того, как президент США Дональд Трамп ответил на вопрос журналиста о том, следует ли разрешить Netflix приобрести компанию.
В этом и вопрос. У них очень большая доля рынка. И если к ним перейдет Warner Bros., их доля заметно вырастет. Так что не знаю, это должны оценивать экономисты. Хотя я тоже буду участвовать в этом решении.
По мнению профессора факультета журналистики Университета Южной Каролины Габриэла Кана, явная вовлеченность Трампа в процесс, связанный с продажей Warner Bros., скорее всего, имеет политические мотивы.
Очень необычно, если в подобный процесс вмешивается президент США. Но мы уже видели, как нынешняя администрация стремится играть прямую, ведущую роль в вопросах слияний и поглощений. Делают они это без особой скрытности. И их мотивы тоже вполне очевидны. Они рассчитывают извлечь политическую выгоду, используя медийные ресурсы.
В предложении Paramount в качестве одного из инвесторов участвует компания Affinity Partners, основанная зятем Трампа Джаредом Кушнером. Кроме того, отец главы Paramount Дэвида Эллисона, миллиардер Ларри Эллисон, имеет тесные связи с Белым домом. Как утверждает The Guardian, Эллисон даже ранее беседовал с помощником Трампа о том, какие изменения он, возможно, хотел бы увидеть на CNN. Американский президент давно критикует телеканал. Как отмечает BBC, многие на Уолл-стрит считают Paramount сильным игроком в гонке за покупку Warner Bros., отчасти потому, что семья Эллисон, владеющая компанией, является крупным донором республиканской партии, и отношения Ларри и Дэвида Эллисона с Трампом помогут облегчить процесс одобрения сделки. Накануне Трамп заявил, что ни одна из сторон не является его друзьями, и подчеркнул, что хочет поступить правильно. Он добавил, что не обсуждал предложение Paramount со своим зятем. Отметим, что перед закрытием сделки Минюст США должен провести расследование, чтобы определить, следует ли ее оспаривать. Как пишет газета The Wall Street Journal, некоторые в ведомстве считают, что приобретение Netflix стримингового сервиса HBO Max, который входит в Warner Bros., может нарушить антимонопольное законодательство из-за масштаба объединенной компании. Netflix и HBO Max вместе будут контролировать около 30% рынка стриминговых сервисов в США. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
Ну что ж, возможно, скоро в Риге появится паромное сообщение между, например, Вецмилгрависом и Болдырай. Ну, по крайней мере, Рижское самоуправление всерьез такую возможность рассматривает. Комитет городского развития Рижской думы вчера решил передать эту инициативу жителей о создании паромной линии дальше на рассмотрение департамента городского развития. И, собственно, интересно, что и коалиция, и оппозиция имеют единую точку зрения по этому вопросу, что странно, потому что обычно они у них не совпадают.
Да, но идея-то ведь не нова, она на самом деле давно обсуждалась и много лет назад, но что сейчас изменилось?
Ну, вот собрали подписи жителей, в частности, политические силы собирали подписи. Вот на заседании комитета Рижской думы депутат Вячеслав Степаненко, он от оппозиции, он представляет блок «Суверенная власть. Объединение молодолатыши». Они собирали, в частности, подписи, и он на заседании призвал поддержать эту инициативу, отметив, что сейчас на общественном транспорте в час пик от одного района до другого приходится ехать по 2 часа. На пароме это можно было бы сделать за 15 минут. Вот он как прокомментировал это в интервью нашей программе.
Я думаю, более чем реально вопрос только в политической воле большинства депутатов, которые в Рижской думе будут рассматривать бюджет следующего года. буквально уже вот в ближайшие недели.
На ваш взгляд, почему необходимо было бы ввести такое паромное сообщение? И есть ли для этого инфраструктура, деньги?
Смотрите, значит, что касается денег. Начнем по пунктам. Деньги в бюджете есть. Бюджет Риги составляет 1,7 миллиарда. У нас куча проектов, куда тратятся огромные средства, там, которые измеряются сотнями тысяч, миллионами, которые в принципе никому не нужны. А паромное сообщение необходимо. В этом мы убедились, лично собрав вот эти 2850 подписей. Они ведь, ну, на ровном месте не взялись. Мы ставили палатку в Болдерае, мы ставили палатку в Эцмюнгрависе. И фактически за 6 дней, по 5, по 6 часов мы собрали вот эти необходимые подписи. И люди на обеих берегах Даугавы высказывали за то, что это паромное сообщение необходимо как можно быстрее. Потому что очень многие, живя в Эцмюнгрависе, допустим, работают на предприятии «Латвия Сфинерис», которое находится в Болдерае. И вот представьте, с утра он едет фактически 2 часа до своего места работы и вечером 2 часа обратно. А здесь 15 минут и вперед. Есть ли инфраструктура? Да, она есть. Это второй ваш вопрос. Инфраструктура, мы выезжали, смотрели даже пристани, которые там еще раньше, там, в советское время использовались. Там при минимальнейших вложениях можно все это возобновить, и места, где будет парковаться паром, идти на одном и на втором берегу. И третье, да, эта инициатива имеет все шансы на продвижение, потому что и те же самые прогрессивные в свое время пытались сделать электронный какой-то там опрос по поводу необходимости возобновления паромного сообщения. И вот когда мы будем обсуждать бюджет, мы этот опрос, их же собственный, им в глаза и покажем.
Ну а сейчас этот вопрос на какой стадии?
Этот вопрос передан в департамент развития, который должен подготовить теоретическую базу. То есть посчитать места, где будет парковаться паром, посчитать примерный поток пассажиров и автомобилей, если это будет паром с возможностью перевозить автотранспортные средства. Посчитать приблизительно расценки, какие там могут быть, вот, и подготовив всю эту информацию, будет готовить проект решения для Думы.
Это был комментарий депутата Вячеслава Степаненко. Ну и, как мы уже сказали, коалиция вообще не против. Нам эту информацию сегодня подтвердил председатель того самого комитета городского развития Рижской Думы Эдгар Бергхольц. Он представляет объединенный список, и, в частности, он даже детально с нами поговорил о том, как это, собственно, может выглядеть, и, ну вот, интересно мне даже было, сколько будет стоить билет. Пока неизвестно, но точно не 10 евро, так он сказал. Каюс пац раугадес. Как вы вообще смотрите на эту идею? Насколько она реально исполнима?
Я, продавец, как та и реала, он мэс капен, вот айс саракс. Arī pirms vēlēšanām šo solījām, ka mēs noteikti pieķersimies šim risinājumam, jo līdz šim brīdim Rīgai un rīdziniekiem ir diezgan, es gribētu teikt, liekta gan pieeja, gan jebkādā veidā izmantot iespēja ūdens šiem te labām lietām, kuras ūdens sniedz, jo, diemžēl, tas palicis no iepriekšējiem laikiem jau sen, ka tas ūdens ir kā uguns, no kā mēs baidamies, lai gan patiesībā, ja mēs skatāmies visu Eiropu, tad ūdens malas un ūdens tiek izmantotas diezgan veiksmīgi. Un tajā pašā laikā, ja mēs runājam par šo te satiksmi, arī pagājušo gadu kopā mēs ar Paldi Imrotu un tajā laikā Kārlis Bardels vēl bija pie labas veselības, tad mēs arī veicām šo eksperimentu, kad ar laivu no Mangaļas salas airējot ar Kārlu Bardelu kopā peldējām pāri Daugavai un Paldi Imrots brauc apkārt ar automašīnu. Un tā starpība ir milzīgi, jā, arī, jo par air laivu tās ir kaut kāds apmēram 25 minūtes, 20, tad ar mašīnu tas ir vairāk nekā stunda, un ir skaidrs, ka tas tuvums vai tālums ir absolūti tāds relatīvs jēdziens, jo tas attālums tiešām ir maziņš, ja mēs skatāmies pāri ūdenim, un šī satiksme ir ne tikai kā plānota, bet viņa nepieciešama, un līdz ar to noteikti mēs atbalstīsim un centīsimies darīt visu, lai šis ūdens transports, un ne tikai ūdens transports, arī Rīgas akvatorijas politika būtu pieejama visiem iedzīvotājiem, un mēs no tā gūtu vienkārši maksimālu labumu, un tas nav tikai savienojums starp Mangaļas salu un Bolderāju, bet arī centru, vai tikpat labi arī tālākos galus, kur var aiziet laivu, tas ir gan Baltezeres, gan tajā pašā laikā arī Lielupe. Tā ka šī iespēja, protams, ir, un mēs darīsim visu, lai tas notiktos.
Sanāk, ka gan koli, значит, koalīcija i opozīcija jedinoglasnaja v etom vaprose.
Protams, protams, protams. Tas, kad šī iniciatīva tika veikta, nu, tas nebija nekāds noslēpums, ka tas visiem ir svarīgi, vienkārši šajā gadījumā opozīcija, nu, dar savu darbu labi, kā mēs redzam, un vāca parakstus, lai gan tāpat bija skairis, ka mēs to darīsim. Tā ka šī iniciatīva, viņa nāk ne tikai no iedzīvotāja puses vai no opozīcijas puses, bet arī no koalīcijas puses, un tajā pašā laikā arī Viestars Klembergs ir daudzkārt teicis to, ka šis ir svarīgi, un šī ir lieta, ko mēs esam gatavi kopā darīt.
Par detaļām bišķiņ gribēju daļai detaļāk хотелось бы поговорить, ну, необходима инфраструктура, поставщик услуги, паромы, в конце концов. Сколько времени может потребоваться для того, чтобы, ну, воплотить эту идею?
Jā, iniciatīva nāk gan ne tikai no domas, bet arī no uzņēmējiem, un arī tika apstiprināts vienā no komitejas sēdēm, man liekas, ka iepriekšējā, ja es nemaldos, arī šis te attīstības plāns, Bolderājas pusē privātiem uzņēmējiem, kurš būvē pie savas zemes piestātni, kur būs publiski pieejama arī pāriem iedzīvotājiem. Un tas nebūs viens gads vairāk nekā skaidrs, bet es domāju, ka tuvākie auguļi jau būs redzami infrastruktūras izveidē jau nākamajā gadā, tā ka tur, es domāju, tas diezgan tuvā nākotnē jau tas būs pieejams visticamāk.
Tā prāmju satiksme, это паромное сообщение могло бы быть открыто на весь год или, скажем, только весна, лето, осень?
Ja jūs man prasat, tad man šķiet ziemas ir labvēlīgas šim visam, kā es redzu, ārā ir decembris, bet ārā ir plus 8 grādi. Un, ja tās ziemas turpināsies, būtu tikpat silts, un šis Daugava, nu, kā mēs zinām, viņa nav tā kā plānot dikt salu ciet, it sevišķi tajā vietā, kur mēs runājam par Mangaļa salu un Bolderāju, tad noteikti, ja laikapstākļi ļauj, tad noteikti tam jābūt visu cauru gadu, bet tas, protams, to mēs ietekmēt, kā jūs ļoti labi zināt, nevaram.
Pašu sprām, jūs tā kā Rīgainā, paromi Rīgas savai strani dalžnā būdiet zakupīt?
Tik tālu vēl pašreizajā brīdī mēs neesam skatījuši budžetā šādu iespēju, ne arī skatījuši iespēju, vai mēs to daram paši kā Rīga, vai savukārt piesaistam uzņēmēju, kuram dodam iespēju nodarboties ar biznesu, tur jāskatās tie modeļi, kā viņi ir pēc iespējas mazāk sāpīgi Rīgas budžetam un iespējām, tikai vienīgi.
Un vēl viens jautājums arī, es saprotu, paņemāju, šo pakaļ šo rāna sprašavot, no cim nemīnie, nu, primērnā stojumist bilieta, skolika mūžat sastāvīt?
Šāds jautājums, es domāju, ka mēs varam pašreizajā brīdī saukt jebkuru summu, un mēs jebkurā gadījumā netrāpīsim, bet skaidrs, ka tas ir tieši tāpatās, kā ir ar sabiedrisko transportu, nu, kas ir autobus vai tramvajs, nu, tā biļetē jābūt ir tūlu līdzīgai, tas nozīmē to, ka visticamāk, ka pilsētē nāksies kaut ko subsidēt ar to visu, bet ja mēs to uztaisam kā ļoti labu, ne tikai pārvietošanās iespēju iedzīvotājiem, bet arī turistiem, es domāju, tur ir liela iespēja atdzīvināt šos divus rajonus, nu, kas Mangaļa salu laikam tur baigā jāatdzīvināt nevajadzētu, kaut gan arī tur ir ko redzēt, un ir tālāk moli un tikšana līdz pašam jūras vārtiem, bet tajā pašā laikā arī Bolderāja noteikti, no tā būs tikai vienīgi ieguvējis, tā kā, bet biļetes cenas. Man nav viedokļa.
Jā, es saprotu. Vienkārši, nu, šī tā kā pirmām kārtam būtu iespēja, da, nu, prosti pirmanačaļna, это же возможность для жителей Риги, которые, может быть, на работу могли бы добираться таким образом, то есть тогда билет не должен там стоить условно 10 евро, потому что люди не смогут этого себе позволить.
Нотайка, nekādā gadījumā es jums pilnīgi piekrītu. Un ir labie piemēri arī ārzemēs, kur vispār šie prāmi tiek subsidēti tikai tāpēc, lai pirmkārt iedzīvotāji nokļūtu, otrkārt, lai turisti, lai atdzīvinātu šīs te konkrētās vietas, un tur jāskatās vienkārši tas modelis, cik tas viss ir dzīvot spējīgi un izdevīgi konkrētai apkaimei, kur mēs vēlamies attīstīt tikai vienīgi.
Эдгар Бергхольц, председатель комитета городского развития Рижской думы от объединенного списка, прокомментировал нам, ну, собственно, как это вообще может выглядеть.
Да, но он заявил о том, что, в принципе, эта идея настолько реальная, что она теоретически может быть воплощена уже даже в ближайший год, в следующем году, и важно вообще использовать преимущество воды. Я тут в данном случае с ним согласен, что как будто бы иногда вода как-то и набережная реки Даугава, она как-то недостаточно используется городом. Ну и далее вот мне обратил внимание, что он говорит, что этот маршрут может даже продолжиться куда-то дальше, например, в Балтазарслел. Вот это довольно любопытно. Ну, в общем, будем следить за развитием этой идеи.
На этом прощаемся. С вами были Роман Шмелев
и Юлиана Шкагала.
Продюсер Наталья Мещерякова, звукооператора Регина Безиня и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
Счастливо.
Латвийское радио 4. Подробности.